Глава 14. Старый латунный багор. И вот только что был съеден сырой олень с головой, ушами и глазами, как немцы потащили к нам все свои деревянные вещи. Выдолбленная тарелка, крючок для подвешивания котла, какое-то ткацкое орудие, доска с круглыми дырками по бокам, полоз от саней, лыжи. Не годится? Они удивлялись. Однако крепкое дерево 100 лет простоит. Они притащили даже спинку стула, бог весть как попавшую в большеземельскую тундру. Наш будущий штурман принес бога, настоящего идола, украшенного разноцветными суконными лоскутками, с остроконечной головкой и гвоздем, вбитым там, где у человека помещался пуп. Не годится, однако крепкое дерево 100 лет простоит. Признаться, мне стало стыдно за мой примус, когда я увидел, как этот ненец, что-то строго сказав своей бедной заплаканной жене, вынес сундук, обитый жестью, без сомнения, единственное украшение чума. Он подошел ко мне очень довольный и поставил сундук на снег. «Бери сундук», — перевел доктор. 4 крепких доски есть. Я комсомолец, мне ничего не надо. Я на твой примус плевать хотел». Не знаю, может быть, доктор не совсем точно перевел последнюю фразу. Во всяком случае, это было здорово, и я от всей души пожал комсомольцу руку. «Случалось ли вам чувствовать, как вы полны одной мыслью, так что даже странным кажется, что есть на свете какие-нибудь другие желания и мысли? И вдруг точно буря врывается в вашу жизнь, и вы мгновенно забываете то, к чему только что стремились всей душой. Именно это случилось со мной, когда я увидел старый латунный багор, скромно лежавший на снегу среди жердей, из которых строятся чумы. Конечно, все было как-то необыкновенно с той минуты, как я начал свою лекцию о примусе, и немцы слушали меня очень серьезно, и между нами, как во сне, стоял прямой, точно сделанный из длинных серых лент, столб дыма. Странными были эти домашние деревянные вещи, лежавшие на снегу вокруг самолета. Странным показался мне 60-летний ненец с трубкой в зубах, что-то повелительно сказавшей старухе, которая принесла нам кусок моржовой кости. Но самым странным был этот багор. Кажется, во всем мире не было вещи более странной, чем он. В эту минуту Лури выглянул из кабины и окликнул меня, и я что-то ответил ему очень издалека, из того далекого мира, в который меня внезапно перенесла эта вещь. Что же это был за багор? Ничего особенного. Старый латунный багор. Но на этой старой, позеленевшей латуни было вырезано совершенно ясно: «Шхуна Святая Мария». Я оглянулся. Лури еще смотрел из кабины, и это было, несомненно, Лури. С его бородой, над которой я каждый день издевался, потому что он отпустил ее, подражая известному полярному летчику Ф., и она совершенно не шла к его молодому подвижному лицу. Вдалеке, подле крайнего чума, стоял окруженный немцами доктор Иван Иванович. Все было на месте, точно так же, как минуту назад. Но передо мной лежал багор с надписью «Шхуна Святая Мария». «Лури», — сказал я совершенно спокойно, — «иди сюда». «Годится!» — закричал из кабины Лури. Он выскочил, подошел ко мне и с недоумением уставился на багор. «Читай!» Лури прочитал. «С какого-то корабля, — сказал он, — со шхуны Святая Мария». «Не может быть! Не может быть! Лури!» Я поднял багор, взял его на руки, как ребенка, и Лури, должно быть, подумал, что я сошел с ума, потому что он пробормотал что-то и со всех ног бросился к доктору. Доктор пришел с беспокойством, взял меня за голову немного дрожавшими руками и долго смотрел в глаза. «Товарищи, идите вы к черту!» — сказал я с досадой. «Вы думаете, я сошел с ума? Ничего подобного! Доктор! Этот Багор со Святой Марии!» Доктор снял очки и стал изучать Багор. «Очевидно, немцы нашли его на Северной земле», — продолжал я, волнуясь. «Или нет, конечно, не на Северной земле, а где-нибудь на побережье. Доктор, вы понимаете, что это значит?» «Немцы давно уже стояли вокруг нас, и у них был такой вид, как будто они уже 1000 раз видели, как я показывал доктору, этот Багор кричал и волновался». Доктор спросил, чей Багор? И старый ненец с неподвижным лицом, глубоко изрезанным морщинами, как на деревянной скульптуре, выступил и сказал что-то по-ненецки. «Доктор, что он говорит? Откуда у него этот Багор?» «Откуда у тебя этот Багор?» — спросил по-ненецки доктор. Ненец ответил. «Он говорит, нашел». «Где нашел?» «В лодке», — перевел доктор. «Как в лодке? А где он лодку нашел?» «На берегу», — перевел доктор. «На каком берегу?» «Таймыр». «Доктор, Таймыр!» — заорал я таким голосом, что он снова невольно посмотрел на меня с беспокойством. «Таймыр! Самое близко к северной земле побережье! А лодка где?» «Лодки нет», — перевел доктор. «Кусок есть». «Какой кусок?» «Лодки кусок». «Покажи». Лури отвел доктора в сторону, и они о чем-то говорили шепотом, пока старик ходил за куском лодки. Кажется, Лури никак не мог проститься с мыслью, что я все-таки сошел с ума. Ненец пришел через несколько минут и принес брезент. Очевидно, лодка, которую он нашел на Таймыре, была из брезента. «Не продается», — перевел доктор. «Иван Иванович, спросите у него, были ли в лодке еще какие-нибудь вещи? И если были, то какие и куда они делись?» «Были вещи», — перевел доктор. «Не знаю, куда делись. Давно было. Может быть, 10 лет прошло. Иду на охоту, смотрю, нарты стоят. На нартах лодка стоит, а в лодке вещи лежат. Ружье было плохое, стрелять нельзя, патронов нету. Лыжи были плохие, человек один был. Человек?» «Постой-ка, может быть, я наврал», — поспешно сказал доктор и переспросил что-то по-ненецки. «Да, один человек», — повторил он. «Конечно, мертвый. Медведи лицо съели, тоже в лодке лежал. Все». «Как все? Больше ничего не было. Иван Иванович, спросите его, обыскал ли он этого человека? Не было ли чего-нибудь в карманах? Может быть, бумаги, документы?» «Были». «Где же они?» «Где они?» — спросил доктор. Ненец молча пожал плечами. Кажется, самый вопрос показался ему довольно глупым. «Из всех вещей остался только Багор? Ведь был же он во что-то одет. Куда делась одежда?» «Одежды нет. Как нет?» «Очень просто», — сердито сказал доктор. «Или ты думаешь, что он нарочно берег ее, рассчитывая, что через 10 лет ты свалишься к нему на голову со своим самолетом?» 10 лет! Да еще должно быть 10 лет, как он умер!» «Иван Иванович, дорогой, не сердитесь. Все ясно. Нужно только записать этот рассказ. Записать, и вы заверите, что сами слышали его своими ушами. Спросите, как его имя?» «Как тебя зовут?» — спросил по-ненецки доктор. «Вылка Иван. Сколько лет?» 100 лет», — отвечал ненец. Мы замолчали, а Лури так и покатился со смеху. «Сколько?» — переспросил доктор. 100 лет», — повторил ненец. Доктор беспомощно оглянулся. «Черт его знает, как 100 по-ненецки!» — пробормотал он. «Может быть, я ошибаюсь?» 100 лет на чистом русском языке упрямо повторил Иван Вылка. Все время, пока в чуме записывали его рассказ, он повторял, что ему 100 лет. Вероятно, ему было меньше, по крайней мере, на вид. Но чем дольше я всматривался в это деревянное лицо с ничего не выражавшим взглядом, тем все более убеждался, что он очень стар. 100 лет – это была его гордость, и он настойчиво повторял это, пока мы не записали в протоколе. Охотник Иван Вылка, 100 лет. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.